С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения по мотивам повести Алексея Толстого «Гадюка».
Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения.
Олечка плелась за ним. На шаг позади, в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста, дрожали коленки, но лучше умереть. Не отстала бы от Дмитрия Васильевича.
Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенным хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер в анфиладе комнат с расписанными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах, в саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двухстворчатые двери. «Ну, гляди, навалили дьяволы прямо на паркет в виде протеста». В парадном зале он разломал дубовый орган во всю стену и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин. Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло, и светло. Умели жить буржуи.
Доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови заваривать, крупы, сало, картошки, все довольствие недели на две. И Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем. У Ольги Вячеславны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запивать чайник, думала о Дмитрии Васильевиче. Придет ли сегодня? Хорошо бы пришел. У нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам.
Ходил он веселый, страшноглазый, отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды. Главное, чтобы грудной кашель прошел, и в мокроте крови не было. К Новому году вполне будете в порядке. Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения. Иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза. Империалистическая война, позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской. Революция создала конную армию. Понятно вам? Конь – это стихия, конный бой, революционный порыв. Вот у меня одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй. Я лечу на пулеметное гнездо. Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя. И он в панике бежит. Я его рублю. У меня за плечами крылья. Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву, без выстрела, гул. И ты как пьяный. Шиблись, пошла работа. Минута, ну две минуты самое большее. Сердце не выдерживает этого ужаса. У врага волосы дыбом. И враг повертывает коней. Тут уж руби, гони. Пленных нет. Глаза его блистали, как сталь. Стальная шашка свистела по воздуху.
Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упираясь локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам. Казалось, рассеки свистящий клинок, ее сердце закричало бы от радости. Так любила она этого человека. Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд, искоса быстрый, затуманенный небратским чувством. Жар кидался ей в щеки. Не знала, куда отвести лицо. Метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть.
Но нет. Он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон. Нижний подвал, где гвоздили из души в душу последними словами мировую буржуазию. Не пулей, куриным словом доедем. Ай, пишут, кричал он, топая ногами от удовольствия.
Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславны поправлялось.
Однажды Емельянов пришел к ней рано, досвета, велел одеться и повел ее на плац, где преподал впервые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок.
Ольга Вячеславна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт.
Емельянов кричал: «Подбери носки! Да не заваливайся!»
Ей было смешно, и с радостью свистел ветер в ушах, пенил грудь, на ресницах таяли снежинки.
В слабой девочке таились железные силы. Непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу, в конном и пешем строю, она вытянулась, как струна. Морозный ветер зарумянил лицо.
«Поглядеть со стороны, — говорил Емельянов, — соплей ее перешибешь.
А ведь чертенок! И как черт она была красива! Молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова тонкая и высокая с темной ладной шапочкой волос в полушубке, натуго перехваченным ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дому казарма.
Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам, да к шелковым юбкам, развелись и окрепли. И в особенности дивился Емельянов ее шинкелям. Сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком, лихо рубила пирамидку и лозу. Ну, конечно, настоящего удара у нее не было. В ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.
Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за буржуазную отрыжку. Время было тогда суровое. Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?
Ольга Вячеславовна вскакивала и без запинки: «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле!»
Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на Деникинский фронт.
Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем, в поводу... Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное, в ветреных тучах угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек, все недавнее прошло незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней.
«На коней!» — раздался голос Емельянова.
Легким движением она села в седло. Шашка ударила ее по бедру. «Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гире, не потащишь под локти в подвал!»
«Рысью марш!» Заскрипело седло, засвистал сырой ветер. Глаза глядели на багровый мрак заката. Кони сорвались с цепей. Разве только у океана остановимся?
Упоительные песни припомнились ей слова любимого друга. Так началась ее боевая жизнь. В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, поумирали бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она, и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще. Все знали, что кулак у Емельянова тяжелый. Несколько раз ему пришлось это доказать. И Зотова была для всех только братишкой. По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто на одной кровати. Он головой в одну сторону, она в другую, прикрывшись каждой своим полушубком. После утомительных по полсотни верст дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна, стягивая сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати. Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь, мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам.
Емельянов обращался с ней сурово. Ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его истребиных глаз. Это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых на местах, Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнущий потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати и на минуту засматривался в пылающее во сне обветренное и женское, и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманились, нежная улыбка ложилась на губы, но за провинность он бы не пощадил.
Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серебристо-серой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка, совсем как и находец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война, враг теснит и обходит. Пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл. В городах голод, по деревням бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный, от худого корма пофыркивал подлец. Косил лиловым глазом, интересовался побаловаться, поиграть. Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда. В нем отражался весь в складках меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешилась, разнуздала его, и он, войдя по колено, стал пить. Но только потянул воду, поднял лысую морду и весь, сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняка в конце пруда ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, вскочила в седло, оглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники. Двое остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый? У одного лошадь нагнула голову. Сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска. «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня. Пригнулась, и полетели кустики полыни. Сухие репья навстречу. За спиной послышался тяжелый настигающий топот. Выстрел! Она покосилась. Один из всадников забирал правее. Наперерез ей. Конь его рыжий, донской, махал, как борзая собака. Опять выстрел сзади. Она сорвала со спины карабин. Бросая поводья, всадник в конце скакал в шагах в 50. «Стой! Стой!» – страшно закричал он, размахивая шашкой. Это был Валька Брыкин. Она узнала его. Толкнула шинкелем коня навстречу ему, вскинула винтовку и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел. Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника. «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно. И в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник. Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно. «Баба!» Его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина. Должно быть, швырнула его или уронила. Впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить. Ее рука ощутила позывную тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки. Стиснутое горло завизжало. Конь разослался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву обеими руками, держась за затылок. Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславну по полынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь. Меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался. Выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве. Пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславна, схватившись за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но ничего не вышло. Слезы брызнули. И, плача, она вся затряслась в седле. Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.
В эскадроне 100 раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха. «Ой, не могу! Ой, братцы, смехотища! Баба угробила двух мужиков!» «Постой-ка, ты расскажи! Значит, он на тебя налетает с затылка и вдруг закричал: „Баба!“ А велики ли усы-то у него были? Глаза вылупил, удивился, и рука не поднялась. Ну, известное дело. И ты его тут тюк по затылку. Ой, батюшки, умру. Вот тебе и кавалер, разлетелся. Ну, а потом что ты?
Ну, что потом? Отвечала Ольга Вячеславна. Обыкновенно. Клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом. В особенности досадно и бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда. Бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тростниками.
Ей кричали: «Дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами!» Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. «Если у конника прыщ на ягодице, вон из строя, это не боец», — говаривал он. «Коннику пуще всего нужно беречь свои ягодицы. Если позволяет обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца. Четверть часа физических упражнений».
Обливание у колодца тоже было затруднительно для нее. Приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, и что-то будто коснулось неслышно ее спины. Обернулась.
На крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее.
Тогда она медленно зашла за колодец и присела, так что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: «Что ты, черт, уставился? Отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и волнения.
Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.
Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным, самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах. Для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов.
Когда петухи разбудили ее, он, оказывается, спал прямо на полу у двери. Исчезла простота. В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону.
Она чувствовала на его лице, на своем лице, одну и ту же напряженную притворную маску. И все же это время она жила в каком-то непонятном счастье. До сих пор Зотова не была в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность. О ней тревожно и глухо заговорили.
Полк получил приказ прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться по крайний фланг армии.
Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно.
Эскадрон Емельянова шел в первом. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки.
Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи. Она догадалась, вздохнула, закинула голову.
Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил: «Не заробеешь? Ну, смотри, ближе ко мне держись». Потом раздалась негромкая команда. Бойцы беззвучно сели на коней.
Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы. Лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы. Гулкие выстрелы покатились по чернолесью.
Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон! Марш! Марш!» Мокрые сучи захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разослалась перед глазами, по ней уже мчались тени всадников.
Берег оборвался, Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку.
Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами. Степь гудела под копытами 500 коней. На скаку, срываясь, запели трубы гарнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам раздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов: «В целях маскировки мы теперь сводный полк Северо-Кавказской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети?» Бойцы заржали. «Кто там смеется? Зубы! Молчать! Я вам теперь не товарищ командир, а его высокоблагородие господин капитан!» Он чиркнул спичкой. На плече его блеснул золотой погон с одним просветом. «Вы теперь не товарищи, а нижние чины. Тянуться, козырять, выкать. Молчать, руки по швам. Поняли?» Весь эскадрон грохотал. Вытягивались, козыряли. К ваше высокоблагородие пристегивали разные простые словечки. «Пришивайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку». 3 дня мчался замаскированный полк по Врангельскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам. Горели железнодорожные станции, поезда, военные склады. Взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На 4-е сутки кони приустали, начали спотыкаться. И в глухой деревеньке был сделан дневной привал.
Ольга Вячеславовна брала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула.
Вы слушали продолжение художественного чтения по мотивам повести Алексея Толстого «Гадюка» в исполнении актеров Ирины Пономаренко и Александра Муратова. Продолжение следует. Всего вам доброго! Thank you.